Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Здравствуйте, друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд», и как всегда в этот день недели и в это время мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте все. Христос воскресе, православные.
Русская церковь в годы войны, об этом говорим сегодня, 7 мая. И вот, если позволите, Игорь Павлович, да, отсылка такая к прошлому, 3 июля 41-го, обращение Сталина к народу. Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои.
Друзья мои.
Да, да, вот в такое время, вот тебе борьба с религией, с одной стороны, и вот такое православное обращение. Ведь получается как, все верующие во Христа, это братья и сестры, правильно? И вот он так обратился.
Да, да.
Как это объяснить, по-вашему?
Это объяснить так, что в годы войны была сделана ставка на русский народ и на патриотические чувства. Это очень часто звучало в последующих речах Сталина, обращение к великим полководцам русским. Ну, стоит вспомнить, что в 43-м году были даже учреждены ордена Александра Невского, Суворова, орден Кутузова и других видных военачальников и флотоводцев. Даже введена была Георгиевская лента, понимаете, которую еще после 17-го года никто не осмеливался и вспоминать даже о ней. А более того, вспомните, именно в 43-м году была возвращена форма русской дореволюционной армии.
Погоны введены.
Погоны
вот те
появились.
Да.
Безусловно. И вместе вот с таким поворотом к патриотическим, к национальным качествам и чувствам был проведен поворот и в область духовную. Потому что Сталин и руководство страны прекрасно понимали, что они перегнули палку вот в этом преследовании христиан. А там действительно были очень серьезные нападения. Ну, стоит вспомнить, что буквально до войны, до 41-го года, была введена так называемая безбожная пятилетка. В 1937 году было взято под арест 136 900 православных священнослужителей, ну почти 137 тысяч. Из них расстреляно было более 85 тысяч. В 1938 году под арест взяли еще 28 тысяч, расстреляны более 20 тысяч. В 1939 году, за два года до войны, арестовали 1500 священников, тысячи из них расстреляли. Ну а вот с 1940 по 1941 год, буквально за год до начала войны, было взято под арест 9100 священнослужителей, из них 3000 были расстреляны. Те, кто остался в живых, как вы понимали, они не по домам сидели, они просто гнили в ссылках, в лагерях, закрывались в тюрьмах. Это была ужасная ситуация для русской церкви, для верующих людей. Конечно, Сталин перед войною производил такие чудовищные, ужасные чистки, и вот этот геноцид по духовному, религиозному признаку, что, конечно, народ уже еле выживал. У нас ни архиереев, ни священников практически не оставалось. Храмы всего на территории всей России оставалось, ну, чуть более 100 храмов. Все остальные храмы, монастыри из десятка тысяч были практически уничтожены, разрушены. И вот во время войны мы действительно видим такой интересный поворот, когда он начинает вспоминать, может быть, и свое, я имею в виду Сталина, и свое семинарское прошлое, и начинает иначе смотреть на русского солдата, понимая, что одним бульоном из коммунистических лозунгов его не накормить, что никакой нормальный человек не будет отдавать свою жизнь за такое правительство, которое так относилось к собственному народу, раскулачив, уничтожив деревню, превратив русского человека в раба трясущегося. Ну, кто за них пойдет? Кому они нужны? Настроение было ужасное. Недаром вот первые фотографии 41-го года, очень знаменитые фотографии, где ведут русских военнопленных, там тысячи и тысячи людей идут, а их конвоирует один немецкий солдат, покуривая. То есть никому в голову даже не приходило бежать. В 41-м году настроение за родину, за Сталина, знаете, было очень тяжело так вот подогреваемое. Это только потом, уже к середине 41-го года, русский солдат понял, что немцы ничуть не лучше, а во многом даже хуже, чем Сталин и его режим. И начались совершенно другие настроения в армии. Обычно многие войны так и начинаются. И так вот и развиваются. Поэтому Сталин понял, что перегибы были огромны, что с русскими людьми, с народом, с душой нации, с менталитетом, с культурой нельзя так поступать. Нельзя под копыта Карла Маркса и Фридриха Энгельса, под копыта каких-то ленинских там фантазий всю страну как под каток изничтожать. И тогда он обратился к тому, к чему всегда умные правители обращаются, к душе народа, к его традициям. Именно тогда, собственно говоря, и пошли вот эти все лексики, о которых вы говорите. Даже более того, телеграммы православного духовенства, где сообщаются о перечислении денежных средств на нужды обороны, впервые стали публиковать в центральных газетах, в «Правде», в «Известия». Там давалась информация о работе русской церкви, печатались даже биографии новоизбранных патриархов, сначала патриарха Сергия, потом Алексея. То есть вот эта патриотическая деятельность церкви оказалась в фокусе внимания государства. Ну и хочу сказать, что это действительно легло на благодатную почву, потому что всем известно выражение «на войне нет атеистов». Огромное количество русских крестьян, рабочих, которые пошли в ряды Красной Армии и гибли на фронтах Великой Отечественной войны, верующими были. Они вспоминали наказы своих матерей, своих бабушек. Но чего стоит вот история, которая произошла пару лет назад, когда был найден знаменитый парнями из поискового отряда «Тамань», был найден череп, на котором отобразились иконы. Знаете эту историю, наверное, да? В районе поселка Кучугуры,
да, да.
В Темрюкском районе Краснодарского края, там поисковики производили раскопки. В начале 42-го года там шла знаменитая Керченская десантная операция. Сотни солдат там полегло. И вот ребята из отряда «Тамань» вырыли череп. В блиндаже нашли какой-то череп. Они, конечно, были удивлены. На этом черепе был отпечатан так называемый венчик «Живые в помощи Вышнего» с изображением икон. Такие венчики носили кто на поясе, кто в пилотке закладывали, в каске закладывали. Крестики иногда вырезали деревянные. В общем, в Красной Армии религиозный, перед угрозой войны, смерти среди красноармейцев, религиозный фактор стал играть большую роль, очень большую роль. И Сталин это стал понимать, и поэтому изменилось его отношение и к церкви, и к духовным вопросам. Ну и церковь, конечно же, участвовала в этой войне весьма и весьма активно, в том числе даже и не только своими молитвами, а были великие молитвенники. Известный подвиг Серафима Вырицкого, который, кстати, сейчас канонизирован, который на протяжении всех лет войны совершал подвиг, как когда-то Серафим Саровский стоял на камне и молился о победе русского оружия. Нужно вспомнить, что 20 с чем-то московских и тульских священников были награждены медалями за оборону Москвы, потому что они принимали участие в этой обороне, они собирали средства. Вообще за период с 41 по 44 год церковь собрала и внесла в фонд обороны страны более 200 миллионов рублей. Это колоссальная цифра, колоссальная. А в первые годы в Москве, кстати, войны в храмах Москвы были собраны более 3 миллионов рублей. И, кстати говоря, первым человеком, который обратился к русским людям по поводу войны и сказал какие-то ободрительные слова, это был не Сталин, который, как известно, целый месяц был в растерянности, заперт на даче и думал, что его сейчас приедут арестовывать. Первым, кто обратился, это был митрополит Сергий Страгородский, который 22 июня, находясь в Богоявленском соборе Москвы, сказал: «Покров Пресвятой Девы Марии, всегдашней заступницы русской земли, да поможет нашему народу пережить годину тяжких испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». И, кстати говоря, закончил он эту проповедь словами: «Господь нам дарует победу». Это были первые слова о победе, произнесенные 22 июня. А уже потом были заявления Сталина, Молотова, все эти тексты, листовки и так далее, когда они из своей растерянности вышли. Поэтому, конечно же, митрополит Сергий сделал опережающий, очень своевременный ход. На простой машинке он собственноручно написал текст воззвания к пастырям и пасамым Христовой Православной Церкви, которое моментально было разослано по сохранившимся приходам. Во всех храмах, кстати говоря, по его благословению, во время богослужения стали читать специальную молитву об избавлении от врагов. Вот была такая история. Я хочу вам сказать, что и у нас на Дону тоже немало было таких же подобных историй. Достаточно вспомнить нашего архиерея, владыку Елиферия Ростовского и Таганрогского, который переехал в Ростов-на-Дону в 43-м году после освобождения Ростова. И он как раз-таки участвовал в знаменитом архиерейском соборе, который избрал митрополита Сергия, вот того самого, который первый обратился с воззванием к пастве. Его избрали потом патриархом, патриарх Сергий он стал. И вот как раз-таки Елиферий, наш ростовский архиерей, принимал участие в этом соборе. И также он был среди священнослужителей, которые подписали специальный документ о лишении сана изменников, которые перешли к фашистам. Вот, и надо сказать, что владыка Елиферий Ростовский, он тоже призывал ростовчан к пожертвованиям на нужды армии, он совершал богослужения в храмах Ростова восставшихся, и все сборы, которые здесь собирались, они шли на приобретение теплых вещей для бойцов, содержание госпиталей, детских домов, на восстановление районов, разрушенных в Ростове, для пострадавших во время немецкой оккупации собирались деньги, помощь инвалидам войны, с ними тоже нужно было как-то, помогать им как-то нужно было. Так что, действительно, был поворот и со стороны государства в сторону церкви, ну и церковь, как всегда, была со своим народом. Уже, кстати говоря, знаете, что первую Пасху, официально открытую, отпраздновали в 1942 году, после завершения боев под Москвой. Это очень яркие страницы, конечно, и церковь всегда была со своим народом и в молитвах, и в материальной даже помощи. Ну а вот во второй части нашей передачи, нашего разговора с вами, Владимир, я предлагаю перейти к потрясающему человеку, человек-легенда. Зовут его священник Ариан Петрович Пневский. Он служил у нас в Таганроге, и его биография – это просто настоящая книга. Партизан, диверсант, танкист и прекрасный священник.
Вот с удовольствием об этом поговорим. Игорь Павлович, прервемся на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Друзья, здравствуйте. Здравствуйте всем, кто нас слушает. Здравствуйте те, кто только что присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда». Как всегда, в этот день недели и в это время программа «Свой взгляд». И мы на связи с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским. Игорь Павлович, ну вот мы уже начали этот разговор о роли церкви в Великой Отечественной войне. Есть такой сериал, «Штрафбат» называется, да? И вот там есть такой герой, священник, который реально воевал вот среди этих людей, штрафбатовцев, да, держал в руках оружие, они там ему сначала не очень доверяли, после даже он их благословлял на бой там и так далее, но кино есть кино, а вот реальные такие истории, реальные такие ситуации, когда священник был действительно на поле боя, они же известны уже нам, да?
Да, знаете, вы правы, есть кино как жизнь, а есть жизнь как кино. И вот жизнь как кино, а точнее как книга, мне кажется, была у отца Ариана Пневского. Это наш священник, который был настоятелем Свято-Георгиевского храма в Таганроге. И действительно, когда знакомишься с его биографией, ну поразительно просто, как Господь его и вел по жизни. Какая личность, какая глыба, как бы сказали классики. Ариан Петрович Пневский родился в 24-м году. И его отец был тоже священником, то есть он из потомственных священников. Но интересно, что до принятия сана его папа был офицером царской армии. И вот это сочетание военного и последующего священника полностью перешло в биографию самого отца Ариана. Когда началась Великая Отечественная война, Ариан Петрович Пневский оказался на территории Польши тогда, оккупированной. И он работал на железной дороге, помощником машиниста. Но на самом деле, в подлинная суть того, что он там делал, это была партизанская разведывательная деятельность. Отец Ариан, ну тогда еще просто Ариан, 17-летний мальчик, на секундочку, передавал партизанам сведения о немецких поездах, о передвижении солдат, бронетехники, то есть он был таким штифтом, Штирлицем настоящим, 17-летним. Ну и, конечно же, когда он попал в списки подозреваемых со стороны гестапо, его было принято решение эвакуировать, и он ушел в партизанский отряд легендарного партизанского генерала Сидора Артемовича Ковпака. Ковпак, знаменитый дважды герой Советского Союза, организатор партизанского движения на Украине. И вот именно под его началом наш Ариан Пневский и служил. Ариану Пневскому довелось участвовать в отряде Ковпака в большом количестве рейдах по фашистским тылам. Он занимался диверсионной деятельностью вместе с Ковпаком. То есть он был очень профессиональным, очень грамотным диверсантом и очень успешным. Но получил ранение во время одной из диверсионных операций. А по ошибке, после того, как он получил ранение, его родным сюда, в Таганрог, полетела телеграмма о его смерти. Похоронка пришла. Представляете состояние близких, да? Когда они получают на этого молодого мальчика, на сына своего, похоронку, что все, он погиб, а он был жив. Но в 44-м году советские войска уже освободили тогда Украину, и партизанский отряд Ковпака в полном составе был зачислен в действующую армию. И отец Ариан Пневский из диверсионной деятельности, из партизанской деятельности, он пошел простым солдатом. Он прошел пол Европы, он воевал на Висле, на Одере. Но он был очень умным человеком, быстро учился. Представляете, он за время войны он научился управлять танком, освоил танковое дело. И поэтому был направлен в танковые войска. И тоже продолжал воевать, освобождать Европу от фашизма. Во время одного боя произошла потрясающая история. Прямое попадание в танк вражеского снаряда. Причем не просто попадание, детонировал боекомплект внутри машины. Никто никогда при таких условиях не выживает. Гибнет весь экипаж. А Ариан Пневский выжил. Но, как вы понимаете, что домой полетела вторая похоронка. Вторая похоронка поехала домой. И дважды его считали погибшим. То есть, понимаете, вот удивительный человек. Он во время войны был и партизаном, и разведчиком, и диверсантом, и танкистом, и пехотинцем. Получил две похоронки. Вернулся домой в конце 45-го года.
Потрясающая судьба, да.
Да, так вот еще в партизанских лицах отец Ариан принял решение по окончании войны, если он останется жив, он отдаст все свои годы служению Богу. И вернувшись с фронта, вот с таким послужным списком, партизан, диверсант, танкист, бравый солдат такой, в 45-м году он поступает в Одесскую духовную семинарию, а в 49-м году ее с отличием заканчивает, ну а в 1952 году Ариана Пневского рукополагает, он становится отцом Арианом и отправляется на приходы в ростовскую епархию. А это уже годы хрущевских гонений. Это уже поменялось опять отношение власти к церкви. То есть во время Сталина уже все поняли какие-то свои ошибки, а при Хрущеве снова вернулись к этой коммунистической, атеистической ахинее. И отец Ариан, конечно, очень сильно страдал от этого. Он в конце жизни часто вспоминал хрущевские гонения и говорил: «Не дай вам Бог пережить что-то подобное». Потому что такое унижение, которое было при хрущевских гонениях, ну, это было страшно. Его не арестовали и не отправили в ссылку, в лагерь, только из-за боязни перед его воинскими заслугами, потому что Ариан был очень заслуженным человеком. Власти просто не решились открыто репрессировать священника, который прошел войну, был в отряде Ковпака, горел в танке и так далее, имел очень многие боевые награды, они просто испугались. Но вот первый свой храм отец Ариан возвел в городе Новошахтинске у нас. Сам там разгружал кирпич и так далее, помогал прихожанам строить этот храм. А в 86-м году, вот удивительная вещь, в 86-м году он был назначен настоятелем храма в честь святого воина Георгия Победоносца в Таганроге. И до конца дней своих он был настоятелем этого храма. Вот. Интересно, что отец Ариан Пневский, как человек военный, он очень любил память Георгия Победоносца, которую мы, как известно, совершали вчера. Вот. И не случайно храм, в котором он был настоятелем, который он отстраивал, был посвящен именно в честь Георгия Победоносца. А чин освящения этого храма возглавил митрополит тогда ростовский-новочеркасский Владимир в 91-м году. Ну и, конечно же, отец Ариан, как человек, израненный войною и очень сильно пострадавший от нее, он сильно болел, у него была тяжелая болезнь, он не мог уже совершать богослужение, не мог нести такой груз и хозяйственных забот. И в 2008 году настоятелем этого Свято-Георгиевского храма был назначен протоиерей Алексей Лысиков, нынешний благочинный Таганрога, а отцу Ариану с почестями предоставили статус почетного настоятеля. Он был очень уважаемый, очень любимый батюшка. А вот теперь внимание, что я сейчас хочу сказать. Я вам хочу, Владимир, привести одно из доказательств бытия Божия. Вы, может быть, слышали, есть такая схоластическая средневековая история искать логические доказательства бытия Божия.
Да, называется конечно.
Доказательства бытия, да?
Да.
Но вот их много разных. Вот Кант этим занимался, схоластические ученые средние века и так далее. Так вот, на мой взгляд, есть доказательства бытия Божия без всякой логики, а просто из биографии людей. Но, наверное, на основании того, что Бог в этом мире, это очень часто руки человеческие. Это жизни человеческие, биографии. Бог действует в этом мире руками людей. Так говорили святые отцы. Так вот, смотрите, доказательство бытия Божия от Петровского, если хотите. Человек, который прошел всю войну, который в 17 лет был разведчиком, который потом работал тяжелейшую, нес ношу диверсионной деятельности, был диверсантом. Человек, который прошел все тяжелые испытания партизанской войны. Человек, который прошел пол Европы простым солдатом, а потом стал танкистом. Человек, который заживо горел в танке, дважды был похоронен, прошел пол Европы, воевал в Германии, выжил, все прошел, построил в своей жизни храм, посвященный святому воину Георгию Победоносцу. Вот этот человек был призван Господу в иную жизнь, умер, ушел из этой жизни. 9 мая 2015 года. Это поразительная
да,
вещь.
Да, это правда.
Когда мы отмечали 70-летие Великой Победы, это был последний день, который видел в своей жизни отец Ариан Пневский. 9 мая он открыл свои глаза последний раз, улыбнулся и ушел в иной мир. Но застал последний день победы в своей жизни. В этот день владыка Меркурий, митрополит Ростовский-на-Черкасский, в своем соболезновании, я помню, он писал такие слова, что через всю жизнь протоиерей Ариан пронес весть о величайшей победе Христа над грехом вместе с великой победой нашего народа в Великой Отечественной войне. И в 2015 году, на 40-й день со дня своей кончины, отец Ариан Пневский после божественной литургии, после панихиды, был удостоен патриаршей награды посмертно ордена святого благоверного князя Дмитрия Донского. Отец Ариан был удостоен этой высочайшей патриаршей награды уже посмертно, на 40-й день. Она была положена ему на могилу. Отец Ариан похоронен в Таганроге на Мариупольском кладбище около часовни святого благоверного великого князя Александра Невского. Он был человек очень скромный, который очень скромно говорил и про войну. Вот вспоминают, когда у него спрашивали, расскажите там про войну, он никогда этим не кичился. Хотя у него было столько историй, ну, представляете, биография, да? А на все вопросы он отвечал, зачем лишний раз напоминать о себе? Ведь я не один воевал, через это прошли почти все, кто в моем возрасте. И он так уходил от бравых рассказов в стиле солдата Швейка. Поэтому, дорогие мои, вот в этот день, когда вы будете поминать своих погибших, не забудьте помянуть и нашего донского героя, отца Ариана Пневского, достойного сына своей родины, прекрасного священника и легендарного солдата.
Спасибо вам, Игорь Павлович, за этот разговор. Сейчас слушаю вас и думаю, о скольких вещах мы, оказывается, еще не подозреваем, да, в своей жизни. Спасибо вам. Это была программа «Свой взгляд», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Мы обязательно услышимся с вами. До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2019-2020».